Дорогие мои ученики, дорогие мои друзья, мы с вами в прошлый раз закончили хумаш Бамидбар. И мы начинаем последний хумаш, хумаш Дворим. Вы знаете, что хумаш Дворим, он называется Мишне Тора, повторение всей Торы. Повторение всего, что мы учили в первых четырех хумашах, все это повторяет нам хумаш Дворим. Дело в том, что когда Моше Рабейну понял, когда он узнал, когда Ашем ему сказал, что он должен покинуть этот мир, покинуть еврейский народ, покинуть всех, кого он любил, всех, кого он вывел из Египта, всех, с кем он шел в течение 40 лет по пустыне, и что ему предстоит подняться в небесную Ешиву. Моше спросил у евреев, у кого есть какие-то вопросы, кто что-то не понял. И Моше повторил им все, чему он их учил всю свою жизнь. И он не просто так повторил, он разъяснил то, что кому-то было непонятно раньше. Он в Хумаше Дворим у нас не просто повторение всего, что мы узнали в первых четырех хумашах. Это разъяснение подробности и тонкости каждой из заповедей. Ай, наши хумаши, они как будто горы. Видно, тут на рисунке они изображены, как будто это огромные скалы. Вот они, четыре хумаша, и над ними раскрытый хумаш Дворим, как будто бы это как крыша такая над горами. Ай, Моше Рабейну собирает всех евреев. Он собирает всех евреев, и он спрашивает у них. Он спрашивает у них, дорогие мои евреи, вы меня знаете, кто я такой, да? Вы меня хорошо знаете? Скажите, пожалуйста, говорит Моше, если, может быть, я кого-то обидел, если, может быть, у кого-то я что-то взял и не вернул, если кому-то я не по закону нанес какую-то обиду, кого-то я обманул, у кого-то что-то украл. Что ты, Моше Рабейну, отвечают все евреи, никогда такого не было, чтобы ты у нас что-то взял или что-то попросил и не вернул. Или чтобы, не дай Бог, обидел нас зря. Нет, такого не было, отвечают все евреи. Моше им напоминает, что когда Ашем послал его вывести евреев из Египта, то он отправился в Египет не ради самого себя, ради евреев. Но даже когда он отправился в Египет ради них, он не попросил за это плату. И он не попросил у них, чтобы они хотя бы дали ему осла, на котором он поедет в Египет из Мидьяна. Нет, он взял своего осла, ни у кого ничего не взял, ничего не попросил. И все евреи признали, что Моше действительно ни разу в жизни никого зря не обидел и ничего, никакой награды для себя не взял и не попросил. Для чего Моше все это у них спрашивает? Для чего Моше просит их подтвердить, что он действительно никогда ничего плохого им не желал и не делал? Что никого не обманул, никого не обокрал, ни у кого ничего не взял. Дело в том, что перед тем, как подняться в небесную Шиву, Моше хочет напомнить евреям обо всем их пути. И он хочет научить их, как стараться вести себя праведно. И он хочет предостеречь их, чтобы они не совершили таких ошибок, какие они совершали до сих пор, когда вышли из Египта, когда шли по пустыне. А он хочет напомнить им их ошибки, чтобы они береглись, остерегались от таких ошибок в будущем. Но как же он, если он сразу начнет им говорить: вы поступили неправильно там, тогда-то и так-то вы поступили нехорошо, и это вы сделали неправильно. Они скажут: а-а-а, Моше нас теперь обвиняет, он теперь нас ругает, а он сам, он всегда был таким праведником, всегда, он вел себя правильно или нет, скажут, могли бы сказать, не дай бог, евреи. Поэтому Моше сначала у них спрашивает. Он у них спрашивает: я вас чем-то когда-то обидел? Я вам что-то сделал неправильно? Кого-то я ограбил, кого-то обманул? Когда они все признают, что Моше никого никогда не обидел зря, и не обманул, и не ограбил, теперь они действительно будут верить, что все, что Моше говорит, он говорит не потому, что он злится на них, не потому, что он хочет показать им, какие они плохие, а потому, что он действительно заботится о них, что он любит их и хочет предостеречь их от неправильных поступков. После этого Моше напоминает евреям о тех событиях, о тех случаях, когда евреи ошибались и отступали от служения Ашему. Но даже когда Моше укоряет евреев, он не говорит им прямо. Он не говорит им это прямо: вы сделали золотого тельца, вы обругали ман, сказали, что это испорченная пища, вы... Нет, Моше такого не говорит. Он не укоряет их так явно и так обидно. Он говорит намеками. Он напоминает те места, где произошли горестные события. Он говорит намеком про ман, он только говорит о нем, что он был белый. Он только намеком говорит, поминает золотого тельца, только говоря о том, что у них было слишком много золота, и это привело их к греху. Моше укоряет их намеками. Но вы знаете, что поколение пустыни, поколение Моше, они были очень-очень-очень умными. И по самым малым намекам они сразу-сразу понимали, что Моше хочет им сказать, о чем Моше хочет им напомнить и от чего предостеречь. И Моше начал им говорить: «Барава, мульсуф, бейн паран у бейн тофель, Велаван, Вехацерот, Ведизаав». Он упоминает, только намеками упоминает те случаи и те ошибки, которые евреи сделали. И все, весь народ, они сразу поняли, о чем говорит Моше. И сразу многие заплакали. Ой, они заплакали, они раскаиваются, от всего сердца раскаиваются в тех грехах и в тех ошибках, которые они совершили. Вы знаете, что когда человек раскаивается в своих проступках, то сами эти проступки, они превращаются в заслуги. Они как будто бы ступеньки к возвышению человека, к приближению его к Ашему. Потому что Ашем, он видит искреннее раскаяние, и он видит, как этот еврей, он исправляет свои ошибки. Вы знаете, что каждый грех, он отягощает нас, и он делает нам труднее нам становится сделать тшуву и вернуться к Ашему. Если кто-то преодолевает эту трудность, то у него появляется большая-большая заслуга. Большая-большая заслуга, что он сумел преодолеть эту трудность и раскаяться в своем грехе. Поэтому Моше сейчас делает евреям, дает им возможность возвыситься, приблизиться к Ашему. А вот для чего он их укоряет. Не со зла, не от обиды, а только ради того, чтобы они могли возвыситься в глазах Ашема и исправить, раскаяться во всех своих проступках. Ай, так много проступков было у них во время 40 лет странствия по пустыне, что многие подумали, когда они сейчас услышали все это, они подумали, ай, как же мы теперь сможем войти в Эрец-Исроэль? Наши грехи, они такие тяжелые, что они не позволят нам войти в Эрец-Исроэль, подумали они. Моше их успокаивает. Он сразу увидел, что они боятся, что они волнуются, что у них мало заслуг и много грехов. Он их успокаивает. Он им говорит, смотрите, несмотря на то, что все это произошло, все, что было грустного и дурного в пути за 40 лет, несмотря на это, Ашем помог нам. Ашем помог нам справиться с двумя страшными великанами, с двумя царями, грозными царями, охранявшими границы Эрец-Исроэль. Первый из этих царей Сихон. Сихон, он был огромным-огромным великаном. И у него были сыновья, такие же великаны, как он. Он захватил часть страны Моава и устроил там свое царство. Он построил город с высочайшими стенами. Город Хешбон, в который никто не мог прийти без спроса, который никто не мог захватить и одолеть. Сихон был грозным царем, со своими сыновьями, обученным, умеющим воевать. Вот, посмотрите, какой тут нарисован страшный Сихон с мечом, и там за его спиной стоят его сыновья, такие же великаны, воины грозные. О. Да? Ну, на картинке у нас не поместятся такие огромные, как они были на самом деле, правда? Потому что тогда бы они не поместились на листе бумаги. Но на картинке видно, что они одеты в панцири, в кольчуги, что у них есть оружие, мечи, и копья и булавы. Они все были очень сильно вооружены. И мы знаем, что они были огромными.
Вооружены до зубов.
До зубов. Вай. Вооружены до зубов. И никто не мог подумать, что с ними можно справиться. Что такой могучий царь с такой грозной армией и за такими высочайшими стенами города Хешбон, что кто-то может его победить. Ай, но если Ашем хочет, чтобы евреи вошли в Эрец-Исроэль, никакой царь не может встать у них на пути. Вы знаете, что по пути евреи проходили мимо других царств, мимо царства Эдома. О, эдомитяне, потомки Эсава, у них тоже сильная армия. Но еще не пришло время воевать с Эдомом. И Ашем сказал Моше, если Эдом пропустит вас, то тогда вы пройдете. А если они откажутся вас пропустить, то вы не будете с ними воевать. Эдомитяне отказались пропускать евреев. Евреи не стали с ними воевать, они их обошли. Дальше на пути евреев было царство аммонитян. Аммонитяне, потомки Лота, с ними Ашем тоже запретил воевать. Потом моавитяне, от первого сына Лота, от Моава. Моав и Амон – это сыновья и одновременно внуки Лота. Кто слушал, кто участвовал в моем уроке Тора Берешит, тот помнит, что я только вчера как раз рассказывал, как они появились на свет. Ай, но с потомками Лота Ашем запретил нам воевать. И хотя они не были сильными, укрепленными, не было у них такой большой армии, евреи их обошли. И не тронули их, и не напали на их земли. Обошли их вокруг, и дальше идут. Все думали, евреи даже не могут справиться ни с Эдомом, ни с Моавом, ни даже с Амоном. Наверное, они слабые, они побоятся. И кнанейцы заключили с Сихоном договор, что он будет охранять их границу и что он не пропустит евреев в Эрец-Исроэль. Такой могучий воин с такой могучей армией в таком укрепленном городе. Моше Рабейну послал к нему посланцев. И он попросил пропустить евреев по-хорошему, пропустить в Эрец-Исроэль. Ай, Сихон засмеялся. Я здесь сижу на границе Эрец-Исроэль для того, чтобы пропустить евреев. Я здесь сижу для того, чтобы не пропустить евреев. Собрал Сихон всю свою огромную армию, всех своих великанов, вышел из города Хешбон навстречу евреям, потому что он не боялся их, выжил с ними воевать, и он пал и погиб в этой войне. И все его великаны, сыновья, и все его герои, и вся его армия была разгромлена. Ни один из них не остался в живых, и ни один из евреев не был убит и не был даже ранен. Потому что на нашей стороне нам помогал, с нами воевал за нас Ашем. А против Ашема не поможет никакая сила, ни кольчуга, ни панцирь, ни меч и ни булава. Ай, они были вооружены до зубов, они остались без зубов. Остались без зубов, все были перебиты. Конечно, евреи слушаются Ашема. Евреи... Поэтому грозный царь Сихон был разбит и повержен. А Моше говорит евреям: смотрите, несмотря на то, что у нас не было так много заслуг, несмотря на то, что у нас было так много, к сожалению, грехов, но если Ашем обещал, что мы войдем в Эрец-Исраэль, то даже такой грозный царь, как Сихон, не может устоять перед нами. Вы знаете, что после того, как был разбит Сихон и захвачено все его царство, царство Сихона, и захвачен его огромный город Хешбон, после этого пришел еще один великан. Еще один великан явился воевать с евреями. И он не побоялся, не испугался, хотя он видел, что евреи победили Сихона. Он был уверен, что он сумеет справиться с евреями. Он был уверен, что у него есть заслуги. Что у него есть очень большие заслуги. Вы знаете, кто этот великан, кто этот злодей, который пришел воевать с евреями? Кто мне скажет, кто этот великан? Кто мне напомнит?
Что?
Как звали этого великана, который видел, что евреи победили Сихон, он все равно пришел. А? Нет, амалеки не были великанами. А тут пришел. Кто? Ог! Ог, царь Башана! О нет, Ог это не Амалек. Амалек, он внук Эсава. А Ог, у него длинная-предлинная история. Он родился еще до потопа. До потопа еще родился. А, он сел сверху на ковчег, уселся, открыл зонтик, и все время потопа он сидел с зонтиком на ковчеге верхом. А какие заслуги были у Ога? Кто мне напомнит, какая... Он спас свою мать, да, он спрятал ее у себя в своем огромном ухе. Да, есть такой мидраш. Какие еще заслуги были у Ога? Кому-то он оказал, какому-то праведнику он оказал важную услугу. Хотя он не хотел оказывать ему услугу. Он заботился о себе, но так получилось, что он оказал ему важную услугу. Кому? Не помнишь? Он прибежал к кому-то, прибежал и сказал, ой, он ему рассказал, что случилось с его племянником. А, он прибежал к Аврааму. Он рассказал Аврааму, что его племянник Лот захвачен в плен. И Авраам смог спасти Лота, победить четырех царей. Я вам рассказывал об этом, как Авраам сражался с четырьмя царями, как он их победил, и как он вернулся, и всех захваченных пленных он вернул, и Лота он спас. А? И вы знаете, что Ог, он остался жить у Авраама. А вы знаете, что все, кто жил у Авраама, обязательно должны были сделать что? Какую заповедь Ашем дал Аврааму, чтобы все, кто у него рождается или все, кто у него живет, обязательно... Обрезание брит-милу. Авраам сам сделал брит-милу Огу. И Ог очень гордился этой заповедью. О, у меня есть заслуги. Мне сделал обрезание сам Авраам. О, я какой важный. Со мной не будет так легко справиться, подумал Ог. А, Сихон, у него не было никаких заслуг перед Ашемом. А у меня есть заслуга. И хотя всю свою жизнь Ог не сделал ни одного праведного поступка, он все равно был уверен, что он может справиться с евреями. Ой, Сихон, ой, Ог, Сихон, Ог, он вырвал небольшую гору прямо из земли, и он бросил ее в евреев. И еще одну гору он бросил. Ух, как сейчас всякие злодеи арабы, они бросают камнями, так Ог, он бросался в нас целыми горами. Вау! Но Моше Рабейну, он поднял свой посох. Посох, на котором написано имя Ашема, и все эти грозные горы, брошенные Огом, они повисли, застыли в воздухе и не упали на евреев, пока евреи не прошли это место. А, и увидел Ог, что у него не получается забросать евреев камнями, он решил, я сделаю так. Я вырву из земли одну огромную гору, которая по размеру, как весь еврейский лагерь. Три парсы. Такую огромную гору я выдеру из земли. Я положу ее прямо сверху на евреев я ее положу, и они все превратятся в лепешку, а? Размером с весь еврейский народ, с весь еврейский лагерь. Вы помните, что евреи останавливались на стоянках лагерем, раскрывали свои шатры, и это занимало огромную площадь. Три парсы на три парсы... Три парсы на три парсы. Огромную-огромную площадь. Ог сказал, я вырву гору такого размера и положу сразу на весь еврейский лагерь. О, и тогда они все сомнутся, превратятся в квечу. О, и в лепешку. И он вырвал из земли огромную гору. Такой он был великан. Он поднял ее высоко над головой. Посмотрите, он ее поднимает. Посмотрите, он поднимает эту гору. Да. Ему было тяжело, но он был такой великан, такой сильный, такой огромный, что он справился. Он поднял эту гору над головой, и он пошел огромными тяжелыми шагами. Он пошел к еврейскому лагерю. Бум, бум, бум. И гора тяжелая у него на голове. Над головой, ух, какая тяжелая, он ее немножко опустил, так, чтобы головой ее тоже придерживать, чтобы она придерживалась у него на голове, и руками он ее держит. Тяжелая гора! Ай, Ашем послал маленьких-маленьких муравьев. Вы знаете, что муравьи, они проделывают свои ходы, свои тонкие маленькие ходы в камне, в земле, во всем. Муравьи, они источили изнутри эту гору, всю ее источили своими проходами, своими норками, своими коридорчиками. И гора в середине, она стала мягкой и рассыпчатой. Она такая тяжелая, и она потихоньку-потихоньку налезает Огу на голову, опускается ему на голову, как... Вот до сюда уже опустилась, ой, уже опустилась до самых глаз, ой, и даже до носа, ой, и даже до самого подбородка уже опустилась, как такая огромная, как такой огромный пирог, она надевается на голову Ога.
Ой-ой-ой, что-то я не вижу, куда я иду, говорит Ог. Сейчас я приподниму ее, ну что же она не поднимается вверх, это гора.
Ашем вырастил Огу длинные-длинные зубы во все стороны, которые воткнулись в эту гору, и он не может снять ее со своей головы. И он не может снять ее со своей головы, как будто бы у него на голове оделся огромный такой пирог. Вы знаете, как называется на иврите торт, пирог?
Уга.
Уга. А, это название вам ничего не напоминает? Уга на голове у Ога. А, вот почему его назвали Ог. Вот почему его назвали Ог, потому что ему наделась эта гора, как уга, как пирог, она наделась ему на голову.
Но никто же не знал, что это будет.
А никто не знал? Когда папа и мама дают имя своему сыну, то Ашем посылает им в этот миг маленькое пророчество. И они дают именно то имя, которое подходит именно этому малышу, с учетом того, кем он станет, кем он вырастет, как он будет себя вести. Поэтому, когда называли Ога, я не знаю, о чем они думали, его папа и мама, но они назвали его Ог. А теперь выяснилось, почему же он был так назван. Иршик, пожалуйста, не делай этого. Иршик, я очень не люблю, когда острые вещи кладут рядом с лицом. Очень не люблю, потому что это может привести к большой беде, не дай бог. Ог не мог снять эту гору со своей головы, он не видел, куда он идет, а евреи увидели Ога. И Мойше Рабейну, он подбежал к этому Огу, и своим посохом он ударил его, он подпрыгнул и ударил его в косточку на ноге, которая называется корсуль. Корсуль, если вы пощупаете там, где ступня ноги присоединяется к ноге, там есть такая косточка с одной стороны и с другой стороны выступают такие косточки, называется корсуль. Так вот, Моше Рабейну, он ударил его по этой косточке, по корсулю, и огромный ок, бум, рухнул на землю вместе с горой, которая у него на голове. Моше подбежал, он выхватил меч Ога и отрубил ему его дурную голову вместе с горой. Это то, что произошло с Огом, и после этого евреи получили, кроме страны Сихона, они получили еще и Башан, страну Ога. Получили прекрасные горы, Хермон.
Я хотел что-то спросить.
Дарья.
Как эта гора называется?
Которая у Ога на голове?
Да.
Не знаю, как она называется. Не знаю, не написано в Торе. Да, вместе с головой Ога. О-о-о. Так. Куда положили?
Украшение
домой. А украшение домой из Ога? Нет, кому нужно такое украшение? Вы знаете, что в стране Амон осталось другое украшение. Осталось... Огромная люлька, огромная кроватка младенца, когда Ог был младенцем, ему сделали огромную железную кровать, люльку для младенца Ога. 300 локтей Оговых. О, и эта железная кровать, она осталась навсегда украшением в стране Амона, у амунитян. Наверное, есть, потому что ее никто не мог сдвинуть с места, но где именно она, я не знаю. Я не знаю. Мы примерно знаем, где находился Амон, но, видимо, за это время нанесло так много пыли и грязи, что эта огромная железная кровать, она где-то валяется в какой-то яме, в какой-то расщелине между скал. А может быть, за это время ее уже кто-нибудь распилил на кусочки и использовал это железо для своих целей. Дорогие мои ученики, наше время подошло к концу, и я с вами прощаюсь.